эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья, это действительно «Крымский вечер», с вами ведущий Александр Лащенко. В следующие 45 минут, как минимум, будем говорить на такую тему: «Судьба Крыма в планах российской оппозиции». Поводом для избрания данной темы станет форум, который завтра и послезавтра, 20 и 21 ноября сего года, будет проводить российская оппозиция. Это мероприятие назвали «Форум свободной России». Ну, по понятным причинам будут его проводить в онлайн-режиме. Среди участников, в частности, Владислав Иноземцев, Сергей Гуриев, Гарри Каспаров. Мы ожидаем включения Гарри Кимовича через 15 минут в эфире Радио Крым Реалии. Леонид Гозман, Елена Лукьянова, Леонид Невзлин, Геннадий Гудков, Андрей Пионковский, Андрей Ларионов, Марат Гельман, Михаил Крутихин, Тарас Березовец, украинский участник тоже, то есть иноземные эксперты тоже приглашены, и Тарас Березовец тоже будет участником Радио Крым Реалии. В этом прямом эфире Дмитрий Некрасов также будет среди участников форума «Свободная Россия», как назвали, опять же, это мероприятие оппозиционеры, Аркадий Дубнов, Лев Пономарев, Игорь Эйдман и другие. Ну и вот мы решили поговорить вопрос Крыма, насколько это значимо именно для российской оппозиции, для оппонентов Путина, ну и, конечно, для современной российской власти. Мы приведем мнение и ее для баланса обязательно, а также будет мнение, скажем так, скептика в отношении потенциала российской оппозиции. Это будет российский политический эксперт Леонид Радзиховский. Он тоже будет полноценным участником нашей сегодняшней программы. Потому мы обеспечим, надеюсь, всю палитру мнений по поводу потенциала российской оппозиции вообще и крымского вопроса в частности.
Тема дня.
Итак, с вами Радио Крым Реалии, ведущий Александр Лащенко. Напомню также, кроме того, что я уже напомнил тему, назвал тему, напомню контакты, по которым вы, друзья, тоже можете присоединиться к нашему эфиру в соцсетях Facebook, на YouTube-странице Радио Крым Реалии. У вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону, также номер которого 8-810-06-926, а жители материковой Украины имеют такую возможность позвонить по номеру 044-490-29-05. Немножко еще расскажу об этом форуме, который стал поводом для сегодняшнего разговора, хотя, опять же, подчеркну, в центре внимания у нас сегодня будет не столько форум при всей его значимости, а сколько то, насколько крымский вопрос значим, важен для современной российской оппозиции, оппонентов президента этой страны Владимира Путина. Итак, форум должен состояться, как я сказал, завтра-послезавтра, 20-21 ноября сего года. Это 9-й форум «Свободной России», как называют инициаторы данного мероприятия. Это мероприятие собственное. Основными темами станут, в частности, конституционное переформатирование режима, предварительные итоги и перспективы, уроки белорусского сопротивления для российской оппозиции, внешнеполитическая стратегия Кремля в современных условиях, ну и, конечно, нынешний роковой, как названо в анонсах этого мероприятия, 2020 год, социально-экономические последствия пандемии коронавируса. Ну, подробнее расскажет прямо сейчас в прямом эфире Радио Крым Реалии один из сооснователей форума «Свободная Россия» Иван Тютрин. Он с нами на прямой связи. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вы лучше расскажете, Иван, действительно, чему будет прежде всего в целом посвящен форум «Свободная Россия»?
Ну, мы, как правило, форум, он реагирует на текущую повестку дня. Причем касается это и международных событий, глобальных. Понятно, что в центре внимания будет пандемия, ее последствия социально-экономические и для мира, и для России. Ну и, естественно, значительный блок мы выделяем российской тематике, российским оппозиционным активистам, которые в регионах работают, проблемам федерализма и сценарием, которые позволят Россию превратить в цивилизованное демократическое государство. И, значит, обсуждаем возможные варианты демонтажа путинского режима, в том числе на примере наших соседей, на примере Беларуси. У нас будет белорусская панель, где мы будем разбирать происходящие там революционные события.
Ну, Иван, конечно же, не могу не задать вам этот сакраментальный вопрос. А Крым чей?
Крым – территория Украины. И российской властью было совершено преступление международное. Это касается и аннексии Крыма, и это касается и вторжения российских войск на территорию Украины. И, честно говоря, у нас мало таких вводных параметров на форум. Их, на самом деле, два. В нем принимают участие люди, выступающие в оппозиции к путинскому режиму. Но и второе, может быть, даже самое главное, люди, которые считают Россию частью международного цивилизованного сообщества. А это значит, что осуждают все международные преступления путинского режима и в первую очередь аннексию Крыма. Те российские политики, которые называются оппозиционными, но они не считают, что Крым должен быть в кратчайшие сроки после падения путинского режима возвращен Украине, те люди просто не допускаются до участия в форуме. У нас очень простой акцент.
Иван, ну, возможно, это довольно будет неприятно вам слышать, но, как показывают опросы в России, насколько им, правда, можно верить, это другой вопрос, но поддержка того, что сделал президент России Путин в конце зимы, в начале весны 2014 года в отношении полуострова, ну, довольно значительная, пусть там не под 90 или сколько процентов, как было той весной, более чем 6 лет назад, но высокая поддержка, даже выше, чем нынешний рейтинг Владимира Путина. То есть, вот с такой позиции, которую вы сейчас в нашем эфире заявили, не является ли ваша позиция, ну, мягко говоря, не очень популярной в современном российском обществе? Так правильно говорить или нет?
Так правильно говорить. Действительно, я думаю, что хоть такой тотальный крымский консенсус уже закончился, и люди сейчас больше обращают внимание на текущие проблемы, в частности, катастрофическую ситуацию с ковидом и социально-экономические проблемы, тем не менее, да, большинство россиян как бы положительно оценивают факт аннексии Крыма, но нас это не волнует. Мы, как бы понимая это, исходим из того, что реальные оппозиционные силы российские должны называть все своими именами. Если есть международное преступление, значит, мы говорим, что это международное преступление, не оглядываясь на то, как это оценивают россияне, которые находятся под постоянными бомбардировками кремлевской пропаганды. И более того, мы считаем, что это одна из наших главных задач все-таки держать вот эту оборону, и чтобы у здравомыслящих людей, которые стоят не на имперских позициях, а видят Россию демократическим и цивилизованным государством современным, чтобы они, по крайней мере, видели, что есть силы политические, которые видят ситуацию так же. И мы этих людей вокруг себя и пытаемся объединять.
Ну, кстати, да, фактически этим ответом предварили мой следующий вам вопрос. Иван, на сегодня при всех кризисах, тот же коронавирусный кризис, ну, не только же Россия сейчас, огромные цифры, каждый день рекорды бьются, Украина тоже, нет фактически почти такой страны, где бы эта пандемия свои, к сожалению, плоды, в кавычках, не показывала. Но при всех сложностях, которые испытывает, ну, если уж такую терминологию использовать, нынешний российский правящий режим, ну, довольно прочно положение Путина, несмотря, опять же, на то же снижение рейтингов, которое отмечают все. Вы согласны с этим или нет? Вот сразу этот вопрос.
Но внешне это выглядит так. И вообще вот такие диктатуры с абсолютно уничтоженными институтами, будь то независимые СМИ или значит, свободные выборы, там на самом деле очень сложно давать правильную оценку. Ведь, допустим, еще полгода назад все были уверены, что Александр Лукашенко в Беларуси располагает тотальной поддержкой. Никто не сомневался в том, что никаких проблем на своих выборах он не испытает. И тем не менее, он получил чудовищный результат, там не более 20%. И вот этого образа очень крепкого диктатора, который контролирует как бы все в своей стране, уже мало что осталось. Уже мы видим там малоадекватного человека, который за власть цепляется. То есть опасность и специфика вот таких жестких авторитарных режимов — это неспособность правильно просчитывать происходящие внутри процессы. Ровно поэтому такие диктатуры бывают, рушатся очень быстро. Но я согласен с тем, что уже долгие годы вкладываются огромные ресурсы в силовое ведомство. Это много миллионов человек, они относятся просто к различным там военным и силовым органам российским. Принимается законодательство, которое лишает возможности россиян как бы то ни было, отстаивать свою гражданскую позицию. То есть все закрывается, заливается бетоном, уничтожаются начисто все права человека. Но тем не менее, как я уже сказал прежде, такие диктатуры, они бывают, падают достаточно стремительно. Тем более, что коронавирус, да, это испытание для всего мира, но пока что заметно, что недемократические страны сталкиваются с гораздо большими проблемами, нежели демократические.
Ну и, собственно, да, вот история не, ну, невозможно и предугадать, все может измениться в любой момент, чтобы Владимир Путин, предположим, не планировал для себя как возможного президента на следующие сколько, 16 лет получается, да, после этого обнуления этих изменений в Конституции, до 36 года потенциальная возможность у него есть остаться в Кремле. Но все может меняться, вы же Лукашенко не зря вспомнили, действительно, предположим, Путин по какой-либо причине уйдет в отставку, я устал, я ухожу, ну, маловероятно, слышать эти слова из уст Путина, в отличие от Бориса Николаевича Ельцина, ну, предположим, что-то произойдет такое. И получит современная российская именно не системная оппозиция, не Жириновские вот эти все, а власть, так или иначе. При этом, опять же, ну, уже стали об этом говорить, Иван, популярна точка зрения, вот эти все внешнеполитические успехи, если их таковыми называть, у Путина. Как изменить эту точку зрения? Как повлиять на избирателя? Вы же, конечно же, если придете к власти, у вас не будет авторитарных методов, которые сейчас Путин в своих руках имеет. Как изменить эту точку зрения? Как убедить, что демократические принципы, международное право – это не пустые звуки, а любой ценой возвращать территории, но это... Ну, 20 век в лучшем случае, мягко говоря. Вот как на это все повлиять, вы считаете?
Ну, это действительно вопрос достаточно сложный и дискуссионный, даже если мы, скажем так, положим, что именно не системная оппозиция окажется у власти, и нам удастся вот все эти многочисленные олигархические кланы и силовые кланы отодвинуть. Я думаю, первое средство – это начать говорить правду. Потому что я понимаю, что... россияне, ведущие таким образом, вызывают недоумение часто у украинцев, но дело в том, что они 20 лет находятся под очень серьезной как бы пропагандой. Практически в ежедневном режиме достаточно интенсивно идет промывка мозгов. Я думаю, что после того, как станет понятна реальная картина, ну, например, когда жители России узнают, сколько лично из своего кармана им приходится платить за крымскую аннексию, я думаю, что какие-то вещи будут пересматриваться.
Иван, а сколько, по вашим данным, вот сейчас, сколько приходится платить простому россиянину в условиях этих всех кризисов многочисленных, коронавирусного и не только, за, вот, за Крым, скажем так?
Ну, многие платят, на самом деле, самую большую цену. Многие расплачиваются своей жизнью и жизнью своих близких. Потому что те реальные цифры, которые показывают в России, это абсолютная профанация. И более того, у нас есть даже доказательства того, что это все категорически не так. Цифры по ковиду ужасные. Практически у меня уже там несколько сотен человек, которые или переболели, и близкие, там многие оказались в тяжелом положении. Это самая высокая цена, которую они платят уже. Когда у них нет нормальных больниц, когда выяснилось, что медицинская инфраструктура российская не готова к подобного рода испытаниям, да, многие оказываются под давлением, многие не справляются. Но, на мой взгляд, в России это носит очень как бы тяжелые формы. Вот. А что касаемо социально-экономических вещей, то ну, смотрите, что происходит рублем. То есть рубль уже как бы приближается к цене 100 рублей за евро. Еще несколько лет назад это было... в два раза рубль стоил дороже. То есть уже сегодня экономически как бы люди на собственном кармане это замечают. У нас, кстати, завтра будет панель, в которой участвуют ведущие российские экономисты, несколько, и Андрей Илларионов, и Сергей Гуриев. И у нас будет вот эта тема, социально-экономические последствия пандемии ковида для России в первую очередь. Поэтому я думаю, что предметно я смогу ответить на этот вопрос после завтрашней панели.
Ну и, кстати, вот если вспоминать события распада Советского Союза, это уже сколько, уже 30 лет получается, огромный срок, да. Почти 30 лет. И вот я даже помню, я тогда учился в университете на первых курсах, в школе учился, то вот эта повестка, ну если, например, проводить эту параллель, в принципе, страны Прибалтики в советской терминологии, Литва, Латвия, Эстония, тогда они были, да, одна, 3 из 15 советских республик, известно, каким образом оказавшиеся в составе СССР после пакта Молотова-Риббентропа. Это было уже после того периода, 50 лет после пакта прошло, серьезный срок. Вот, и тогда я просто помню, большинство советских людей, не надо было лишних опросов проводить, не было такого вот, оставить любой ценой Литву, Латвию, ну были там народные фронты, там были попытки российского значит, населения русскоязычного остаться в Советском Союзе, ну, в любом случае, не носило такого острого характера. Как вы считаете, почему сейчас для современных россиян, опять же, большинства, Крым настолько важный вопрос? Вот он для многих до сих пор, несмотря, опять же, на все кризисы, он на первом месте, несмотря ни на что.
Ну, я думаю, что это традиционный такой сюжет постимперской боли. Дело в том, что когда нечем особо похвастаться, вот возникает вот это ощущение причастности к чему-то большому и сильному. Но это, конечно, миф и фейк. Более того, в 90-е годы и в начале нулевых вопрос по Крыму ставился однозначно. Россия во всех своих государственных документах признала Крым украинской территорией. И помимо Будапештского меморандума, то есть был целый ряд как бы договоров. И вообще-то в российской повестке, в такой серьезной, там, крымского вопроса не существовало. Это появилось уже вот как политтехнологический такой элемент, как для Путина возможность вернуть, пошатнувшись свой рейтинг, консолидировать под собой общество на идее вот этого крымского вот захвата Крыма и как бы восстановления вот этой империи. Вот. Я думаю, что здесь реального запроса не было. То есть спокойно в Крым ездили, нормально
относились. Да-да-да.
Но это вопрос технологии, как бы обработки.
Да, и все эти годы, так или иначе, насколько я понимаю вашу мысль, Иван, это все-таки влияние, пусть, может, оно уменьшается, но остается значимым влияние на мнение россиян по поводу крымского вопроса, если его так называть. Я вам очень благодарен, Иван. С нами был Иван Тютрин, сооснователь форума «Свободная Россия». Именно об этом форуме, который завтра откроется в онлайн, конечно, режиме, будет продолжаться 2 дня. Мы сегодня говорим в эфире радио «Крым Реалии», хотя в центре внимания не сам форум, а отношение современной, именно внесистемной российской оппозиции к так называемому крымскому вопросу. Как известно, это очень важный вопрос с любой точки зрения, в том числе и для некоторых российских оппозиционеров, несмотря на острую критику из их уст действий президента России. При этом по поводу Крыма у них совсем нет, значит, отличного мнения от главы Кремля, абсолютно идентичное у них мнение. С нами на связи еще один участник активно этого форума, российской оппозиции, политик, член постоянного комитета этой организации, ну и 13-й чемпион мира по шахматам, не будем об этом забывать. Гарик Кимович Каспаров. Гарик Кимович, приветствую вас. Спасибо, что нашли время принять участие в прямом эфире радио Крым Реалии. Радио Крым Реалии. Гарик Кимович, ну, крымский вопрос для форума. Вот Иван Тютрин, я ему благодарен, уже светил со своей стороны. И ваше мнение интересно. О Крыме не забывают российские именно внесистемные оппозиционеры?
Мы не забываем. Наша точка зрения всегда оставалась неизменной. А аннексия Крыма – это одно из преступлений путинского режима, которое, как и другие преступления во внутренней политике и в международной политике, должны быть кардинально пересмотрены в новой России, если эта новая Россия будет демократической. Понятно, как вы сказали, что есть какое-то количество, довольно значительное, я бы сказал, оппозиционеров, противостоящих Путину в России, но выводящих крымский вопрос за скобки. И с моей точки зрения, это грубая ошибка, потому что будущее России связано с парламентаризмом. Это, кстати, точка зрения разделяется подавляющим большинством участников форума. И отказом от имперской сущности государства, что, безусловно, включает в себя и отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, входящие в веки ООН и в состав Российской империи или Советского Союза.
В этой связи, Гарик Кимович, а нет ли тут неразрешимого противоречия? По мнению некоторых, не только поклонников, скажем так, Путина, но и критиков его, они, да даже большинство среди них, они утверждают, что Россия, либо вот она существует, какая она есть, с их точки зрения, агрессивная, имперская, вот именно вот это слово, которое вы употребили, готовая любой ценой не только удерживать там свои территории, но и по возможности, как только ослабнет кто-то из соседей, присоединять новое. Или Россия, извините, распадется. Демократическая она маловероятна. Согласны с такой точкой зрения или нет?
Нет, не согласен, потому что она слишком пессимистична для меня. Я, в общем, оптимист по природе. Я понимаю, что эта точка зрения базируется на определенном историческом опыте. И тем не менее мы, в общем, видим, что эта имперская политика в 21 веке, она не приносит ничего, кроме бед и разочарований самим российским гражданам. Что жизнь после аннексии Крыма стала лучше, авантюры путинского режима в Сирии, в Ливии, еще бог знает где, к чему они привели. Кроме обогащения приближенных Путина, путинских олигархов. Поэтому мне кажется, что пересмотр этой политики неизбежен. Просто Крым, конечно, будет стать особняком, потому что мы понимаем, что будет игра у всех политических сил, которые примут активное участие в строительстве новой России, будет искушение использовать вот эту крымскую карту, игру на этих чувствах патриотических, я бы сказал, таких квазипатриотических. Но для меня и для большинства моих коллег этот вопрос является тоже принципиальным. Россия не может стать демократической, оставаясь агрессивной империей. И отказ от аннексии Крыма и других, я повторяю, претензий к нашим соседям, он является необходимым условием. Невозможно отменять путинские декреты, законы, избавляться от следов многочисленных преступлений внутри страны и при этом игнорировать такую же преступную политику за пределами России.
То есть, ну, из того, что вы сейчас говорите, Гарри Кимович, очевидно, предположим, вот оппозиция при власти, Путин по тем или иным причинам уходит в отставку, именно внесистемная, очень важно, не вот эти клоуны, которые играют роль оппозиции в Госдуме с точки зрения их критиков, и Крым, ну все, возвращается нормы международного права и никаких вопросов, никакого переходного там этапа, возможного нового референдума и так далее. Правильно вас понимаю? Технология сама.
Нет, референдумов быть никаких не должно. Переходный этап – это вопрос, как бы я бы вывел за скобки здесь, потому что, учитывая значительное количество людей, которые могут захотеть, сегодня живущих в Крыме, переезжать в Россию, под какой-то переходный период потребуется. Но переходный период никоим образом не должен сопровождаться разного рода переговорами. Переговоров здесь не о чем. Решение о возвращении Крыма в состав Украины должно быть принято немедленно свободным российским парламентом. Технологии передачи, сколько времени это займет, скорее всего, какое-то время это будет занимать, вот сам процесс как бы переустройства и передачи полномочий, но это уже вторично, я полагаю, что здесь наличие доброй воли поможет его решить. Но вопрос о принадлежности Крыма должен быть как бы немедленно решен в пакете аналогичных решений, связанных с отменой преступных решений путинского режима, которые, между прочим, хочу напомнить, попрали и продолжают попирать российскую конституцию и нарушать международные договора, которые Россия, в том числе, кстати, сам Путин, много лет подписывали.
Кстати, в этой связи, это как бы немножко другая тема, но все связано в этом мире. То, что в Карабахе произошло, вот ваша оценка. Это победа Путина или это победа Эрдогана с точки зрения геополитической?
Я все-таки вывожу Карабах немножко как бы за скобки здесь, потому что это вопрос не только как бы моих личных симпатий, антипатий.
А непонятно, потому что все знают, кто ваша биография.
Как родившийся в Баку, да. И переживший погромы. Я, естественно, не могу быть абсолютно объективным.
Но с точки зрения Эрдоган-Путин в этом аспекте.
Нет, ну это совершенно очевидно. Это колоссальная геополитическая победа Турции. Вне всякого сомнения, она вошла триумфально на Южный Кавказ. Это, в принципе, и военная победа Турции, которая представляла в этой войне НАТО. И Армения, которая опиралась на российский военный опыт, российское оружие, потерпела сокрушительное поражение. Это длинная история. Ну, да, она, да. Повторяю, она трагическая, потому что все-таки, в отличие от Крыма, там все-таки есть исторический опыт геноцида. Кстати, в принципе, если сравнивать Карабах и армянскую трагедию, то это скорее голодомор. На самом деле,
конечно, в Украине,
это тоже непризнанный геноцид. В 20 веке было два непризнанных геноцида. Армянский, 1915 год, и голодомор. Вот, и два непризнанных геноцида всегда несут за собой последующую череду трагических событий. Поэтому, мне кажется, принципиально было бы важно, чтобы и голодомор, и армянский геноцид были все-таки признаны как преступление против человечества, так же, как были признаны геноцид Холокост против евреев и геноцид в Руанде в 94 году.
Ну, я почему вспомнил этот момент? То есть, получается, Путин, если терпит поражение на международной арене, то вот еще более жесткий, скажем так, появляется у него конкурент, если Эрдогана называть конкурентом, более сильный, тогда только Путин уступает. А когда к Путину взывать, чтобы он соблюдал нормы международного права, законы, им же тот же Будапештский меморандум, в конце концов, это не Путин подписывал, но предыдущее российское руководство, то здесь как бы не действует. Вы согласны, что вот именно в 21 веке до сих пор только по праву сильному все такие вопросы решаются?
На самом деле, так решалось не только в 21 веке, и в истории не было случаев, когда диктаторы которые имели вот такую агрессивную повестку и зарылись на земли соседей, когда их можно было обуздать, ссылка на какие-то международные договора. Они их нарушали, как только это было выгодно. А это делали Гитлер, это делал Сталин. То есть это как бы, и это уходит вглубь веков. И совершенно очевидно, что сегодня все увещевания Путина ни к чему не приводят. Но столкнувшись с реальным противником, а Эрдоган это тоже диктатор, у которого есть своя повестка дня, ему также нужны геополитические победы, только в отличие от Путина он все-таки действует как бы в своем регионе. И поэтому и в Сирии Путин не сумел дожать Эрдогана, а вынужден был остановиться и оставить Эрдогану зону контроля на северо-западе Сирии, который, ну, где живет там тюркоязычное население. Вот. И в случае вот сейчас последний конфликт, война на Южном Кавказе, стало очевидно, что Россия не готова к реальному столкновению с хорошо подготовленным, обученным противником. Это, между прочим, важный урок, на самом деле, что все эти завывания российской пропаганды, все эти демонстрации мультяшек, вот эти вундервафель Путина на экранах, как летают быстро ракеты, это все на самом деле бахвальство, это все просто демонстрация как бы вот этой мифической мощи. А как дело доходит до реальных столкновений? Мы видим, в общем-то, что даже, кстати, если взять ситуацию трагическую, которая сложилась на Донбассе, где Украина начала сопротивляться по-настоящему, да, конечно, в итоге удалось как бы сохранить какой-то плацдарм, но совершенно очевидно, что не об этом мечтал Путин в 2014 году. То есть даже довольно слабая и плохо подготовленная украинская армия, которая в основном опиралась на добровольцев в 2014 и в 2015 году, все-таки сумела дать отпор сепаратистам, которые были максимально усилены уже реально путинскими вооруженными силами. Поэтому только отпор, только сила – это единственный аргумент, который понимают диктаторы.
Гарри Кович, а санкции тогда? Они что, зачем тогда? Западные санкции. По Крыму же они были впервые введены в 2014 еще году против России.
О каких санкциях вы говорите? Где это? Покажите санкции. Санкции, на самом деле, это же, знаете, это такое растяжимое понятие. Вот можно говорить санкции, но как бы...
Ну, некоторые лица попали из окружения Путина еще в 14.
Вот это некоторые лица попали, а кто-то не попал, а кто-то попал под санкции. Тем не менее, там жены, любовницы, родственники, партнеры, они все равно продолжают крутить эти деньги. На сегодняшний день критического пакета санкций нет даже близко. Потому что критический пакет санкций, который может действительно заставить Путина и его окружение задуматься о последствиях своей внешней политики, он требует политической воли, которой пока на Западе продемонстрировано не было.
Вот в этой связи, смотрите, я прошу прощения, что вас перебиваю, вот тогда что? Ну, Эрдогану, да, в регионе вот этом Путин проигрывает, в Сирии, возможно, проигрывает, но в других регионах Путин всесилен, получается. Запад, с вашей точки зрения, насколько я вас понимаю, Гарри Кимович, Запад слаб, санкции, они никчемные, то что, ну, извините, ждать у моря погоды?
Давайте разберемся. Запад не слаб. Слабость, скажем так, дипломатическая и политическая, это не синоним слабости экономической и военной. В военном отношении Запад настолько превосходит Путина, что как бы, даже эту тему даже смешно обсуждать. Турция, ну, скажем так, по численности вторая армия в НАТО, но все-таки это далеко не американская армия, я подозреваю, даже не английская или французская. И тем не менее, даже турецкая армия, в общем-то, является орешком, который путинским воякам не по зубам. Проблема, что Запад изнежен сегодня. Он привык, в общем, к комфортабельной жизни. И вот эти сотни миллиардов, если не триллионы долларов, которые путинские олигархи, путинские подельники вкачали в западную экономику, они уже создали такой плацдарм, с которого очень трудно их согнать. Потому что сами по себе эти санкции, вот если применять реальные санкции, которые будут бить по интересам Путина и его окружения, а эти санкции, они, будут приводить к определенным издержкам и в самом западном истеблишменте. Вот для этого нужна политическая воля. Как только такая политическая воля появится, ситуация резко изменится, потому что ресурсов у Запада, если Америка сейчас решит взяться за это и возглавить вот этот процесс, ресурсов более чем достаточно. И я думаю, что с учетом нынешнего кризиса, вызванного коронавирусом, по-настоящему серьезные санкции, они быстро поставят путинских авантюристов на место.
Ну вот в Америке все-таки возможно будет смена власти, новый хозяин Белого дома. Вы ожидаете изменения?
Возможно.
Ну, возможно. Еще официально, официально еще не объявлены результаты.
Джо Байден.
Хорошо.
Будет привезен.
Вы ожидаете изменения, Гарри Камович, действительно? Со стороны США?
Безусловно, изменения будут хотя бы связаны с тем, что во главе американской администрации не будет стоять человек, имеющий разнообразные завязки с Путиным и находясь от него как точно в психологической, но я очень сильно подозреваю в экономической зависимости. Джо Байден, может быть, скорее всего, это не Рональд Рейган, ждать от него таких же жестких действий не приходится. Тем не менее, Байден, я думаю, что как опытный политик, он понимает прекрасно, что на сегодняшний день Россия во главе с Путиным представляет серьезную угрозу как для США, так и для международной безопасности. Поэтому я полагаю, что изменения произойдут. Может быть, не столь кардинальные, как нам хотелось бы, но они, конечно, заставят путинских подельников и вообще всех, кто завязан на Путина, поежиться. Не будем забывать, что в годы президентства Обамы вице-президент Байден занимался Украиной, и его позиция, насколько мне известно, по вопросу противодействия путинской агрессии была гораздо более радикальной, чем позиция других членов кабинета Обамы.
Еще такой вопрос, Гарри Кимович, вот концептуально, если угодно. Мы тут вспоминали с предыдущим участником нашего прямого эфира, вам прекрасно знакомым Иваном Тютриным, я вспоминал, конец 80-х годов, вот когда Советский Союз уже вот хорошо так подсел, и прошло там буквально пара лет, и Советский Союз развалился. Хотя даже многие диссиденты советские, критики режима, которые были на Западе в каком-нибудь там 86-м году, там 7-м, не могли даже и представить, что через 4 года этот монстр развалится. Я к чему веду? Но сейчас вот Россия, я сейчас не о развале России речь веду, но вот с этим крымским вопросом, другими вот этими вот имперскими вопросами, они же сейчас более остро для современных россиян стоят. Они более значимы, чем для советского человека тогда. Страны Балтии, мало кто тогда переживал, уйдут они из Советского Союза или нет, в Москве где-нибудь или в другом российском городе. Сейчас вроде бы другая ситуация, не согласны, Гарри Кимович?
Мне интересно, что вот вы и Иван Тютрин обсуждали 80-е годы. Судя по возрасту, в общем-то, вы вряд ли можете хорошо помнить.
Вы льстите, Гарри Кимович.
Ваня 81-го.
Я помню, как вы Анатолия Карпова побеждали. Я прекрасно помню, сколько длилось.
Я понимаю, да. Ну, скажем, нет, параллели проводить стоит, безусловно. Но я бы не сказал, что сегодня рядового россиянина так уж сильно волнуют вот вопросы по всему этому периметру бывшего Советского Союза.
В том числе Крым, да?
Крым, опять, заметьте, была истерия, как бы. Это она, ее разогрели, разогнали. Тем не менее, я полагаю, что если появится возможность для улучшения уровня жизни, то я не думаю, что крымская тема будет так уж сильно воздействовать на сознание значительной части россиян. Вот. Все-таки конфронтации люди устают. И все опросы даже путинских вот средств массовой информации, вот этих агентств, которые проводятся в России, указывают на то, что конфронтационные настроения в России резко упали. Все-таки россияне хотят какого-то открытия страны для мира и большего взаимодействия. Поэтому мне кажется, что все идет как бы вот такими подходами синусоиды, вверх и вниз.
Спираль, да.
Подорога. И я полагаю, что организованного сопротивления вот как бы вот категорически нет никогда. Я думаю, этого не будет. Кроме того, уже понятно, что падение путинского режима, оно будет не безболезненным для страны. Любая диктатура, обрушившись, она зачастую обрушивает и государственные институты, и вообще, как говорится, вот эта, вся эта имперская вертикаль может вся треснуть и обвалиться. Поэтому, как бы, если такое произойдет, точнее, когда это произойдет, я думаю, что большинству россиян будет не до Крыма.
И, Гарри Кимович, смотрите, вот это, что вы сейчас говорите, получается, вот эта российская пропаганда, ну, сейчас я не о знаке плюс-минус, не о морали, не о честности, лжи, но она эффективна, это все признают и критики, в том числе таких вот господ, как Соловьев и компания, она уже все-таки так не действует, да, я так понимаю вашу мысль?
Мне кажется, нет. Опять, мы можем только реагировать на вот те опросы, которые нам поставляются структурами, имеющими связи с Кремлем. И тем не менее, даже эти опросы указывают на изменение векторов. Бесконечно все-таки пропаганда не может убеждать людей в том, что ситуация отличается от той, что они видят у себя за окном. И, как известно, в общем, рано или поздно телевизор все-таки проигрывает холодильнику. Вот. И ситуация в России явно ухудшается. Но понятно, что при сегодняшних средствах массовой информации, при многочисленных каналах воздействия на общественное мнение, не только же там, телевизионная картинка, есть еще и много там, средств, использованных, которые используют через электронные способы доставки, то есть там телеграм-каналы, а там Твиттер, Фейсбук, там ВКонтакте, ну и так далее. Там слишком много сегодня есть возможностей как бы вклиниваться в сознание россиян как бы и подавать им вот эту пропагандистское месиво. Вот. Но, на мой взгляд, в общем, ситуация постепенно сдвигается, потому что разрыв между тем, что говорят Соловьёвы там, и компания со всех вот этих средств массовой информации, и реальной жизнью рядовых россиян, это разрыв увеличивается. В какой-то момент он достигает уже критических значений, когда свести вместе сознание человека это невозможно, и тогда появляется вот возможность для кардинального изменения политической ситуации в стране.
Спасибо, Гарри Кимович, спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарен Гарри Каспарову. Напомню, мы сегодня говорим в том числе о том, что завтра начнется форум «Свободная Россия». Гарри Кимович один из инициаторов этого форума, активных участников. И мы, конечно, говорили в аспекте Крыма, как этот вопрос в том числе будет стоять и на форуме, а главное вообще в деятельности внесистемной российской оппозиции. Но, как я уже подчеркнул, среди участников этого форума, онлайн-режиме, конечно, по понятным причинам, будут не только отнюдь российские эксперты, но и иностранных пригласили, в том числе и украинский политический эксперт, политтехнолог, телеведущий Тарас Березовец. Тарас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Тарас.
Да, добрый вечер.
Тарас, вот, не знаю, не будем спойлерами, но все-таки, вот что бы вы хотели донести именно на таком вот мероприятии при участии довольно известных, конечно, оппозиционеров российских, при всем уважении к ним, с другой стороны, они не имеют влияния на современную российскую власть. Вот почему вы решили принять участие в этом мероприятии?
Как говорится, есть американское выражение «One man freedom fighter is another man terrorist». Кто-то для кого-то борец за свободу, для кого-то террорист. Так получилось, что именно представители форума «Свободной России», официально некоторые из них признаны террористами либо государственными преступниками в нынешней Российской Федерации. А это можно воспринимать, я думаю, как минимум, как медаль. Ну или как орден в крайнем случае. Это самая адекватная часть российской оппозиции. Я принимаю участие во всех форумах «Свободной России», начиная с третьего. И я единственный украинский участник, который больше всего выступал в качестве спикера, модератора на панелях форума, который неизменно проходит в Вильнюсе. Так получилось, что все время меня рассматривали в качестве площадки Киев, но были вынуждены остановиться на Вильнюсе именно по соображениям безопасности. Что мы будем доносить? В первую очередь, то, что происходит сегодня в Украине, то, как сегодня воспринимается будущее отношений Украины и России. Рано или поздно Россия будет свободной, рано или поздно, я уверен, режим Путина придет к своему логическому завершению. Не факт, что он будет мирным. И в свое время ко многим революционерам тоже относились с иронией. Кто-то из них приезжал в пломбированном вагончике из Швейцарии, потом становился руководителем крупнейшей страны. Но если говорить без иронии, среди нынешних руководителей форума «Свободной России» вполне возможно будущие депутаты Госдумы, будущие министры, губернаторы и просто руководители соседней страны. И лучше иметь дело с ними, с наиболее адекватными людьми, и делать это сейчас, заранее, а не тогда, когда это случится в один момент.
Тарас, вопрос Крыма для вас, конечно, это личный вопрос. Вы в городе Керчь родились, вы крымчанин, это прекрасно вам знакомый регион. Я такой вопрос вам задам. Есть точка зрения, что, ну вот, известно, кому приписывает Винниченко еще первой половине прошлого века, что любой российский демократ, либерал заканчивается на украинском вопросе. А сейчас даже немножко уточняет эту мысль, что заканчивается на крымском вопросе. Действительно, возможно, в России появление влиятельной политической силы, претендующей действительно на власть, на то, чтобы заменить Путина, например, которая была бы готова, но это неправильное слово, ну, скажем так, не вернуть Крым, а возобновить нормы международного права, и Крым действительно не только де юре, но и де-факто снова стал украинским.
Ну, как раз эта часть российской оппозиции, она наиболее адекватна. и неоднократно в своих резолюциях они всегда признавали Крым частью Украины и всегда осуждали незаконную аннексию полуострова Путиным, поэтому с ними как раз-таки никаких проблем нет. Смогут ли они стать властью? Ну, вы знаете, в форуме принимают в том числе и представители команды Навального, тоже Владимир Ашурков, который уже много лет живет в эмиграции в Лондоне. И поэтому мне кажется, что задача украинцев заключается в том, чтобы переубеждать даже тех российских оппозиционеров, которые не определились в отношении будущего статуса Крыма или не заявляют свои позиции четко, чтобы они это сделали. Вот. И поэтому как бы это все вопрос, послушайте, очень много работы ведется вне рамках форума, то есть очень много идется вопросы на панелях, кулуарно, идет очень много общения, и поэтому это в любом случае позволяет переубедить тех представителей российской оппозиции, которые пока еще до конца не определились, чей же Крым. И эта работа, она, возможно, рутинная, возможно, она кому-то покажется даже бессмысленной, она нужна и она ведется. Поэтому я считаю, что там есть с кем работать, есть кого убеждать.
И как вы считаете, Тарас, в принципе, ну, возможно, прогнозы, конечно, отнюдь не только в спорте, вещь неблагодарная, но, в принципе, настанет такой момент, что в России точка зрения, что Крым не Россия, не наша, этот мем уже давно надоевший всем, возможно, вот точка зрения, что Крым действительно украинский по нормам международного права, она, возможно, не будет маргинальной, как утверждают критики оппозиционеров?
Знаете, на самом деле нужно всегда ориентироваться на позицию элиты, а не на позицию большинства людей. Так получилось, что в результате многолетней пропаганды большинство российских граждан до сих пор не могут смириться с фактом того, что Украина является независимым государством, что страны Балтии, которые упорно продолжают называть Прибалтикой, являются независимыми государствами, что независимой является Польша. Ну, послушайте, все время и Финляндия, и Польша были частями, составными Российской империи. Это болезненный процесс отказа, и я уверен, точно так же будет и с Крымом. И это осознание пройдет. Другое дело, что часто для того, чтобы это осознание того, что Крым не российский, а он оккупирован, и он на самом деле принадлежит соседнему государству Украине, может быть, для этого придется подождать одно поколение, а может даже не одно. Но я уверен, что рано или поздно это все равно случится.
Спасибо, Тарас, спасибо и вам за участие в прямом эфире радио «Крым Реалис». С нами был Тарас Березовец, украинский политический эксперт, политтехнолог, телеведущий, тоже участник в онлайн-режиме форума «Свободная Россия», того самого форума, который состоится завтра-послезавтра по плану, и его, значит, повестка довольно известна, и мы сегодня пытаемся разобраться в принципе для современной, именно несистемной российской оппозиции вопрос Крыма, насколько он значим, и главное, как его решать с точки зрения оппозиционеров. Но я вот предлагаю высказаться человеку, который весьма скептически оценивает потенциал современной российской оппозиции, не только участников этого форума, но в целом, насколько я могу судить. Это российский политический эксперт Леонид Радзиховский. Леонид Александрович с нами тоже на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Леонид Александрович, даже дело не в этом форуме, который состоится завтра-послезавтра. В принципе, вот точка зрения, которую, ну, наверное, немногие в России, если верить опросам, исповедуют, что то, что произошло, сделано с Крымом в 2014 году, это неправильно, это нарушение норм международного права, и Крым должен быть не только де юре, но и де-факто украинским. Это точка зрения, мягко говоря, не доминирующая в современном российском обществе. Вот с этой, в этой связи те, кто считает иначе, что Крым действительно вот, должен быть возвращенный де-факто Украине, они маргиналы или нет, как вы считаете? И может измениться такая ситуация или нет в России?
Нет, ну они, естественно, стопроцентные маргиналы, потому что, во-первых, так, вопрос такого для подавляющего большинства жителей России, такого вопроса нет, ну просто не существует. Ну тот же вопрос, что Калуга, там, Белгородская область, ну, любая область России, это область России или не область России. Такого вопроса не существует. Вот, поэтому я уж не говорю о том, что нет абсолютно никакой физической, юридической, физической возможности что-то тут изменить согласно российским законам для того, чтобы вывести какую-то, исключить какую-то область из состава России. Нужны такие юридические процедуры, которые просто не осуществимы в принципе. Там должно быть подавляющее большинство в Думе, в Совете Федерации, несколько голосований. Ну, в общем, это абсолютно нереальная, абсолютно фантастическая вещь. И по закону даже упоминание об этом есть, уголовное преступление, упоминание о возможности отделения части России. Но я думаю, что те, кто так говорят, российские оппозиционеры, которые говорят, что Крым надо отдать, они же не сумасшедшие. Они прекрасно все это знают, они прекрасно понимают, что это невозможно, что это утопия, но кто мешает говорить? Говорить можно все, что угодно, тем более, если вы находитесь не в России, потому что, если, еще раз повторяю, вы это будете говорить в России, вам предъявят уголовное обвинение. А если вы находитесь не в России, то почему же не говорить? Допустим, члены «Единой России» говорят, что Россия там говорили, что Россия к 2020 году обгонит там массу стран, Японию обгонит.
Португалию по ВВП на душу населения, если да, не ошибаюсь.
Да, все же прекрасно понимали, что этого никогда не будет. Но говорили, а почему не говорить? Вся российская политика – это абсолютно пустейший фейк. Оппозиция ничем не отличается от официальной России. Всего того, что называется словом «политика», в России нет. В России нет политических партий, «Единая Россия» не является политической партией. В России нет выборов. Соответственно, в России оппозиции нет. Есть ворчуны, есть шептуны, есть эмигранты, которые свой горький эмигрантский хлеб отрабатывают. Но, естественно, никакой оппозиции в России не существует. Я даже не говорю о так называемой системной оппозиции, которая точно уж совсем никакая не оппозиция. Коммунисты никакие не коммунисты. Либеральные демократы Жириновского – это кто угодно, но уж только не либеральные и не демократы. Ну и так далее. Вся российская политика, официальная, неофициальная – это абсолютная ложь от начала до конца, где нет ни одного слова, не то что правда, а похожего на правду.
Леонид Александрович, а почему такой вот итог вот этих 20 лет пребывания Путина при власти? Это заслуга самой власти, ее пропаганды, ее СМИ? Или сами россияне, собственно, им при всей критике, все равно же она звучит из их уст, ну, если не в адрес Путина, то местных властей точно. Их, в принципе, это устраивает. Им особо и не нужно, по большому счету, вот это вот разные точки зрения, много партий, вот это вот, вот даже уже новое поколение, они никогда не жили при Советском Союзе, но все равно их вот такой больше подходит такой вариант. Так правильно говорить или нет?
Ну, вы знаете, есть такая грубоватая поговорка: сучка не захочет, кобелек не вскочит. Поэтому, конечно, всегда это обоюдное желание в каком-то смысле. Но надо иметь в виду, что люди, общество, не только в России, но, извините, страшно сказать, в самой Португалии, и еще страшнее сказать, в самой Америке, в самой Швейцарии. Люди – это только люди. И если нету организованных политических партий, если нету организованной политической борьбы, то люди будут точно так же покорны, пассивны, равнодушны, как они покорны, пассивны, равнодушны в России. Просто в западных странах есть традиция активной политической жизни, поэтому привести западных людей к покорности несколько сложнее. В России такой традиции нет, и поэтому привести людей к покорности политической несколько легче. Но, в принципе, активной стороной является, конечно, власть и политические элиты. Политические элиты, которые были к моменту прихода Путина к власти, это были коррумпированные чиновники, которые для Ельцина изображали, так сказать, политическую конкуренцию. Но в сущности, людей, которые действительно хотели политической конкуренции, хотели какой-то открытой политики, было очень мало. А коррумпированных чиновников и коррумпированных бюрократов было очень много. Поэтому российская элита необыкновенно легко отказалась, сдула с себя вот эту совершенно ненужную пыльцу под названием политика, политическая борьба, политическая конкуренция, и вернулась к своему обычному состоянию. Номенклатура ворует, а группа интеллигентов, как вот в романах Ильфа и Петрова «Союз меча и орала», Виктор Михайлович Полесов, группа интеллигентов поскуливает там: все ужасно, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает и так далее. Ну, а люди, что люди? Если люди видят, что никаких политических партий нет, никакой политической жизни нет, а если ты начнешь, ты один простой маленький человек, начнешь возникать, то для начала тебя изобьют, а потом просто разорят, в тюрьму посадят. Ну, в общем, жизнь сделают невыносимой. Ну и на кой черт он будет это делать? Вот и все.
Спасибо, Леонид Александрович, за ваше мнение. С нами на прямой связи из Москвы был российский политический эксперт Леонид Радзиховский. Ну что ж, эта часть сегодняшнего «Крымского вечера» в эфире радио «Крым Реалии» завершается. Но отнюдь не прощаясь, не собираюсь этого делать с вами, друзья. У нас еще есть одна, ну, тема, может быть, не настолько стратегически важная, потому что, конечно же, у нас все программы посвящены Крыму прежде всего, но тоже довольно интересная и значимая со многих точек зрения. Об этом мы поговорим еще в следующем. Следующие несколько, ну не несколько, 10 минут как минимум.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым Реалии» «Крымский вечер».
И да, действительно, весьма любопытная новость. Вот на днях она, можно сказать, продолжается, это событие. И радио «Крым Реалии» тоже уделяет этому внимание. А именно, корабль «Crew Dragon» компании SpaceX Илона Маска пристыковался к Международной космической станции. Двое американских астронавтов Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также японец Ичи Ногучи перешли из корабля в американский модуль МКС. После стыковки, которая прошла нормально в штатном режиме, корабль, как видим, не только, как положено, долетел до МКС, но и стыковка прошла успешно. И астронавты присоединились к своей соотечественнице, американцы Кэтлин Рубенс и двум россиянам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, космонавтам российским. НАСА оценивает каждое место на корабле Crew Dragon в 58 миллионов долларов. И это уже второй пилотируемый успешный полет компании SpaceX Илона Маска. Первый был успешно завершен в мае сего года. А вообще, за эти 9 лет НАСА приходилось пользоваться исключительно до появления этих космических кораблей Илона Маска российскими средствами доставки на МКС, потому что, как мы помним, было пара трагических происшествий во время старта, в частности, и посадок, и в результате приходилось до появления вот этих вот кораблей, корабля Crew Dragon, пользоваться российскими, скажем так, средствами доставки. Теперь ситуация изменилась, и американцы в плане доставки астронавтов на орбиту, на МКС, не зависят от россиян. Кстати, еще маленькая деталь. Астронавты проведут на станции полгода, а после завершения миссии спускаемая капсула Crew Dragon с экипажем на борту приводнится в Мексиканском заливе по плану. Вот такие планы, они уже осуществляются, опять же, и мы попросим сейчас рассказать подробнее обо всем этом, прокомментировать эксперта украинского ученого, ведущего инженера по разработке двигателей для космической техники Романа Михальчишина. Он с нами на прямой связи. Роман, приветствую, здравствуйте. Роман? Мы Романа видим, но он, наверное, нас или не видит, или не слышит. К сожалению, сейчас пытаемся наладить связь. Пока еще несколько информации приведу, очень тоже, надеюсь, интересной. По информации Счетной палаты Соединенных Штатов Америки, в прошлом году, после нескольких успешных испытательных и не только полетов, осуществленных компанией Илона Маска, SpaceX, капитализация этой компании резко возросла, и, кстати, помимо прочего, опять же, все дороже, предварительное, конечно, это все еще на регулярной основе не осуществляется, только планируется. Одно место космического туриста, если к реализации данных планов дойдет дело, на борту Crew Dragon будет, опять же, стоить 58 миллионов долларов. И Еще, кстати, напомню, что тестовый управляемый полет Crew Dragon к Международной космической станции был совершен в мае этого года, и астронавты тогда Дуглас Харли и Роберт Бенкин стали первыми американцами, стартовавшими к МКС с территории США после, опять же, 9-летнего перерыва. И еще несколько информаций, надеюсь, тоже это важно, и в связи с успешными полетами этих космических кораблей частных. В интернете ширится такая, ну, компания, не компания, ну, такая вот флешмоб даже, если угодно, с такими ироническими подколками, критикой руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, что, дескать, вот, это как бы такой вот определенный неуспех России в том плане, что американцы теперь не зависят от средств доставки российских на МКС. Хотя Дмитрий Рогозин подчеркивает, что и российская космическая программа очень и очень успешно. С нами на связи, попытаемся все-таки пообщаться, украинский ученый Роман Михальчишин. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Роман, вот ваша оценка вот этого события. Ну, историческое, наверное, тут двух мнений быть не может, но насколько историческое? То, что вот действительно уже не просто тестовый полет, а успешно доставляет американцев астронавтов на МКС. Благодаря вот Илону Маску, можно сказать.
Это можно считать большим достижением, поскольку больше 9 лет американские компании использовали российские ракеты-носители для доставки людей на Международную космическую станцию. Сейчас у них есть свой автономный доступ. Также это более новый, более совершенный модуль для пилотируемых миссий.
Ну, кстати, вот интересный момент. Вот это соперничество еще с середины 50-х годов минувшего столетия, да и раньше, между США и тогда Советским Союзом в покорении космоса. На первом этапе американцы, конечно, терпели очень такие чувствительные поражения. Первый космонавт советский, Юрий Гагарин, как все прекрасно знают. Первый, ранее спутник в 57-м году, тоже советский. Только когда вот лунная программа подошла, дело тут американцы первыми полетели на Луну. И здесь советская программа как бы уступила. Но все равно, в любом случае, первая женщина, госпожа Терешкова, тоже советская. Очень много успеха было советской программы, объективно. Конечно, можно много рассказывать, что это на оборонку. Цель была Сергей Павлович Королев, генеральный конструктор, Житомира, родом, кстати, украинец. Он, в основном, его задание было ракеты, которые доставляли ядерные заряды, а не в космос. Но все равно успехи очевидны были. Вот сейчас уже почти 30 лет нет Советского Союза. Да, Международная космическая станция, да, был период этот 9-летний у американцев жесткий после предыдущих аварий, когда невозможно было доставить даже астронавта на эту станцию. Но вот после появления Crew Dragon можно сказать, что американцы опережают Россию в освоении космоса. Не будем же забывать, и Китай имеет определенные успехи, другие страны. Вот ваша оценка, Роман.
Я бы сказал, здесь в первую очередь разница между модулем «Союз» и «Crew Dragon». В том, что «Crew Dragon» — это современные технологии, а «Союз» был создан много-много лет назад. И практически технических изменений в нем не было. Там больше политика такая, что вот если все сделано, оно летает, оно должно оставаться таким, потому что если вдруг что-то изменим, вдруг это может привести к каким-то негативным последствиям. Поэтому сейчас вот Crew Dragon и команда SpaceX — это, по сути, более технологичное решение доставки людей на Международную космическую станцию. И также это плацдарм для более совершенных технологий, для дальнейшего развития, то есть для полета в сторону Марса, для изучения более отдаленных уголков космоса.
В этой связи тоже важный вопрос. Вот вы констатируете, Роман, что наработки, которыми Россия сейчас пользуется все эти десятилетия, но я, насколько понимаю вашу мысль, это советские в основном наработки, так я понимаю? Только на этом советском наследии или есть успехи именно российской отрасли сейчас, космической?
Там есть небольшие успехи, такие как создание ракетоносителей семейства Ангара, но в целом большинство изделий это разработки, это по сути советские технологии. Это Протон, это Союз, с помощью которого доставляют людей также и модуль «Союз», и ракетоноситель «Союз».
Ну, кстати, вот и тот же Дмитрий Рогозин, которого троллят оппоненты в связи с успехами Илона Маска, американской космической программы, за словом «карман не лезет», скажем так, вот буквально в октябре этого года, процитирую его, в интервью Андрею Ванденко, журналисту известному интервьюеру, который Путина тоже в этом году интервьюировал. Так вот, господин Рогозин назвал компанию Tesla, цитата, «пирамидой», а о корабле Crew Dragon Илона Маска он заявил, что никакого достижения в его появлений нет. Просто красивый корабль, покрашенный в белый цвет. Давайте мы сейчас тоже в хохлому покрасим, продолжил Дмитрий Рогозин. Вот дословная цитата. Как это можно прокомментировать? Вот вы как специалисты.
Это можно сравнить так, что можно ездить на копейках, можно оставаться вот на том уровне развития автомобильной промышленности, а можно развивать автомобильную промышленность.